Глава 17. Старинная шпага. Пора мне стать серьезным, ибо смех сурово судит ныне, добродетель и шутку над пороком ставит в грех. Байрон, Дон Жуан. Песнь 13, строфа 1. Перевод с английского. К обеду она не вышла. Вечером она появилась на минутку в гостиной, но даже не взглянула на Жюльена. Такое поведение показалось ему странным. Впрочем, — подумал он, — надо признаться, все эти правила высшего света известны мне только по самым обыденным вещам, которые я наблюдаю изо дня в день. Конечно, она потом мне все это объяснит. Однако его снедало ужасное любопытство, и он вглядывался в выражение лица Матильды. Он не мог не признаться себе, что оно было черствое и злое. Ясно, что это была совсем не та женщина, которая прошлой ночью предавалась или делала вид, что предается восторгам любви, слишком, пожалуй, преувеличенным, чтобы можно было поверить в их искренность. И на другой день, и на третий. Все та же неизменная холодность с ее стороны. Она не смотрела на него, она совершенно не замечала его присутствия. Жюльен, охваченный мучительным беспокойством, чувствовал себя теперь за 3-9 земель от тех победоносных ощущений, которые только и воодушевляли его в тот первый день. «Уж не сожалеет ли она о том, что сошла с пути добродетели?» — думал Жюльен. Но такое предположение казалось ему чересчур мещанским в отношении гордой Матильды. «В обычном житейском обиходе она совсем не признает религии», — рассуждал он. «Она просто считает ее полезной в интересах своей касты. А может быть, она просто по женской слабости раскаивается в том, что совершила такой непоправимый шаг?» Жюльен полагал, что он первый ее возлюбленный. «Однако», — говорил он себе через несколько минут, — «я, признаться, не замечаю в ее поведении ни малейшей наивности, никакого простосердечия или нежности. Никогда еще она не была так похожа на королеву, сошедшую с трона. Уж не презирает ли она меня? На нее это похоже, ведь она способна, вспомнив о моем низком происхождении, раскаяться в том, что сделала». В то время как Жюльен, ослепленный ложными представлениями, почерпнутыми из книг и из верьерских воспоминаний, лелеял в своем воображении образ нежной возлюбленной, забывший о своем существовании с того момента, как она составила счастье своего возлюбленного, возмущенное тщеславие Матильды яростно восставало против него. Так как ей за эти 2 месяца ни разу не приходилось скучать, она перестала бояться скуки, и таким образом Жюльен, немало того не подозревая, утратил свое самое важное преимущество. «Итак, у меня теперь есть повелитель», — говорила себе мадемуазель де Ламоль, в смятении расхаживая взад и вперед по комнате. «Он полон благородства. Это, конечно, очень мило, но если только я чем-нибудь всерьез задену его тщеславие, он отомстит мне, разгласив наши отношения». Вот уж поистине несчастье нашего века. Даже самые отчаянные сумасбродства не излечивают от скуки. Жюльен был первым увлечением Матильды. И в то время как подобное обстоятельство даже у самых черствых натур пробуждает в душе сладостные иллюзии, она была вся поглощена самыми горькими размышлениями. Он приобрел надо мной огромную власть, ибо его господство основано на страхе. Он может покарать меня чудовищно, если я выведу его из терпения. Одной этой мысли было достаточно, чтобы заставить Матильду обрушиться на Жульена, ибо основным качеством ее натуры была смелость. Ничто так не могло оживить ее и излечить от постоянно повторяющихся приступов скуки, как мысль, что она ставит на карту всю свою жизнь. На третий день, видя, что мадмуазель де Ламоль упорно не желает глядеть на него, Жюльен, явно вопреки ее желанию, пошел вслед за нею после обеда в бильярдную. «Сударь, вы изволили, по-видимому, вообразить, — сказала она с еле сдерживаемым гневом, — что вы приобрели надо мной какие-то особенные права. Если, вопреки моему желанию, выраженному как нельзя более ясно, вы пытаетесь заговорить со мной. Известно ли вам, что никто в мире не осмеливался еще на подобную дерзость?» Нельзя представить себе ничего более смешного, чем разговор этих двух любовников. Сами того не замечая, они воспламенились друг к другу с самой яростной ненавистью. Так как ни один из них не отличался терпением, а вместе с тем оба привыкли держать себя прилично, они, не тратя лишних слов, очень скоро заявили друг другу, что между ними все кончено. «Клянусь вам, все, что было, навсегда останется нерушимой тайной», — сказал Жюльен. «И позволю себе добавить, что отныне я никогда не сказал бы вам ни слова, если бы только ваша репутация не пострадала от такой чересчур заметной перемены». Он почтительно поклонился и ушел. До сих пор он без особого усилия подчинялся тому, что считал своим долгом. Он ни минуты не думал, что серьезно влюблен в мадмуазель де Ламоль. Безусловно, он не был влюблен в нее 3 дня тому назад, когда его спрятали в большой шкаф красного дерева. Но все мигом изменилось в его душе, как только он увидел, что они поссорились навеки. Его безжалостная память сейчас же принялась рисовать ему все малейшие подробности той ночи, которая на самом деле оставила его совершенно холодным. Через день после их объяснения и разрыва Жюльен ночью чуть не сошел с ума, вынужденный признаться себе, что любит мадмуазель де Ламоль. Какая ужасная внутренняя борьба поднялась в его душе вслед за этим открытием. Все чувства его точно перевернулись. Прошла неделя, и вместо того, чтобы гордо не замечать господина де Круазенуа, он уже готов был броситься ему в объятия и разрыдаться у него на груди. Свыкнувшись со своим несчастьем, он обрел в себе силы проявить немного здравого смысла и решил уехать в Лангедок. Он уложил свой дорожный сундук и отправился на почтовый двор. Он чуть не лишился чувств, когда на почтовой станции ему сказали, что по счастливой случайности есть место на завтра в тулузской почтовой карете. Он заплатил за это место и вернулся в особняк де Ламоля, чтобы сообщить маркизу о своем отъезде. Господина де Ламоля не было дома. Жюльен, едва живой, отправился в библиотеку подождать его. Что стало с ним, когда он увидел там мадмуазель де Ламоль? При виде его на лице ее выразилась такая явная злоба, что никаких сомнений в том, что это относилось к нему, быть не могло. Растерявшись от неожиданности, Жюльен в порыве горя не удержался и сказал ей кротким голосом, идущим из глубины души: «Так значит, вы меня больше не любите?» «Я в себя не могу прийти от ужаса, что отдалась первому встречному», — — сказала Матильда и от злости на себя залилась слезами. «Первому встречному?» — вскричал Жюльен и бросился к старинной средневековой шпаге, которая хранилась в библиотеке как редкость. Невыносимая мука, охватившая его в тот миг, когда он заговорил с мадмуазель де Ламоль, казалась свыше его сил. Но когда он увидел, что она плачет от стыда, его страдание усилилось во сто крат. Он почувствовал бы себя счастливейшим из людей, если бы мог убить ее тут же на месте. В ту минуту, когда он с некоторым усилием вытащил шпагу из старинных ножен, Матильда, обрадованная столь необычайным ощущением, гордо шагнула к нему навстречу. Слезы ее мгновенно высохли. Внезапно у Жюльена мелькнула мысль о маркизе де Ламоле, его благодетели. «Я едва не убил его дочь», — подумал он. «Какой ужас!» И он хотел было уже швырнуть шпагу. Конечно, она сейчас покатится со смеху при виде такого мелодраматического жеста, — подумал он, и эта мысль вернула ему все его самообладание. Он внимательно поглядел на лезвие старой шпаги, словно исследуя, нет ли на ней ржавчины. Затем вложил ее снова в ножны и с невозмутимым спокойствием повесил на прежнее место, на бронзовый золоченый гвоздь. Все эти его движения, которые к концу стали чрезвычайно медленными, длились с добрую минуту. Мадмуазель де Ламоль смотрела на него с удивлением. «Итак, я была на волосок от смерти. Меня чуть не убил мой любовник», — думала она. И мысль эта перенесла ее в далекие, чудесные времена Карла IX и Генриха III. Она стояла неподвижно перед Жюльеном, который только что повесил шпагу на место, и смотрела на него. Но в глазах ее уже не было ненависти. Надо признаться, она была поистине обольстительно в эту минуту. И уж во всяком случае, про нее никак нельзя было сказать, что она похожа на парижскую куклу. Это выражение в устах Жюльена означало как раз то, что больше всего претило ему в парижанках. «Как бы мне опять не поддаться своей слабости к нему», — подумала Матильда. «Тут-то он уж, наверное, и вообразит себя моим повелителем и господином. Стоит только уступить ему. Да еще сразу после того, как я говорила с ним так непреклонно». И она убежала. «Боже, как она хороша!» — думал Жюльен, глядя ей вслед. «И это создание, всего каких-нибудь две недели тому назад, так пылко кинулось в мои объятия. И эти мгновения больше никогда не повторятся. Никогда. И я сам в этом виноват. А в самый момент этого столь необыкновенного, столь важного для меня события, я был совершенно бесчувствен. Надо сознаться, я уродился на свет с каким-то ужасно убогим и на редкость несчастным характером. Вошел маркиз». Жюльен поспешил сообщить ему о своем отъезде. «Куда?» — спросил господин де Ламоль. «В Лангедок». «Нет уж, извините, вам предуготовлены более высокие дела. Если вы куда-нибудь и поедете, так на север, и даже скажу больше, выражаясь по-военному, я вас сажаю под домашний арест. Извольте мне обещать, что вы не будете отлучаться больше, чем на 2-3 часа в день. Вы мне можете понадобиться с минуты на минуту». Жюльен поклонился и вышел, не сказав ни слова, чем маркиз был немало удивлен. Жюльен был не в состоянии говорить. Он заперся у себя в комнате. Тут уж ему никто не мешал предаваться любым преувеличениям и проклинать беспримерную жестокость своей злосчастной судьбы. «Вот теперь я даже уехать не могу», — говорил он. «И один бог знает, сколько времени продержит меня маркиз в Париже. Боже мой, что со мной будет? И нет ни одного друга, ни с кем посоветоваться. Аббат Пирар оборвет меня на первом же слове, а граф Альтамира, чтобы отвлечь меня, предложит вступить в какой-нибудь заговор. А ведь я прямо с ума схожу, чувствую, что схожу с ума. Кто может поддержать меня? Что со мной будет?»